Власть – дело одновременно и священное, и страшное. Испытание властью – одно из самых трудных для человека. Помните, как в старинных сказках испытывали добрых молодцев, проводя их сквозь огонь, воду и медные трубы? Так вот, огонь и вода – это скорби, бедность до голода, болезни и тому подобное. А медные трубы – это почет, честь, власть и богатство. Вот это недаром оставлялось напоследок. Деньги и власть – самое страшное испытание и искушение для души человеческой. Особенно для души, неутвержденной в вере. Особенно, когда деньги и власть достаются тем, кто из грязи да в князи. Если над этими людьми нет Бога, то есть нет страха Божия в их душах, поверьте, даже самых совестливых и добросердечных из таких людей деньги и власть способны превратить в жестоких и бессовестных. Вот поэтому-то за таких людей, в руки которых попадают большие деньги и большая власть, требуется сугубая, усиленная молитва, дабы Господь помог им пройти и это остатнее испытание. А мы вместо того, чтобы усиленно за них молиться, усиленно их ругаем, кричим «разогнать». Сами же выбрали, а теперь разогнать. Одних уже разогнали, этих выбрали. Эти, оказывается, не чище прежних. Теперь опять этих разгоним, еще других выберем. Ангелов. Ангелов выберем, да? Милые мои, прежде чем разваливать существующее общественное устройство, надо иметь ясное представление, чем его заменить, чтобы новая «хорошая жизнь» в кавычках не обернулась во сто крат хуже плохой старой. В 17-м году мы уже развалили гнилой царизм, тюрьму народов. Получили взамен уже натуральную страну-тюрьму. В 80-х годах принялись этому нашему тюремному социализму придавать человеческое лицо. Сегодня вместо социализма с человеческим лицом имеем вора. Кого ждать завтра, кого заслужим, того Бог и даст. Станем каяться и молиться, пошлет Господь доброго царя-батюшку. Будем продолжать грешить и ругаться. На место вора и ворят придут ворищи, и опять слезами и кровью обольется земля русская. Давайте уж лучше вымаливать царя. Для православной России, какой она была в прошлом и какой верою снова станет в будущем, лучшей формой государственности является, конечно, монархическая государственность. Для начала возьмите во внимание хотя бы чисто утилитарные соображения. Монарх никогда не допустит сознательного ослабления и разграбления своей страны. Он ведь не временщик, а самодержец. Ему надо оставить эту страну в наследство не кому-нибудь, а своему собственному сыну. Поэтому он кровно заинтересован в том, чтобы вручить эту страну в руки сына, наиболее сильной и процветающей. Но главное даже не в этих утилитарных резонах. Царь нужен не столько для Великой России, сколько для Святой Руси. Профессор Зазыкин пишет: «Власть православного самодержца есть власть, выросшая из церкви, из церковного идеала, органически связанная с церковью и по идее, и по установлению, и потому ограниченная учением церкви, ее канонами и православным народным бытом. Власть православного царя не есть феодальная привилегия, но власть подвижника церкви, власть немыслимая без смирения, самоотречения и жертвенного подвига всей жизни. Власть православного монарха немыслима без признания им христианского мировоззрения и невозможна без признания народом высшей власти за нравственный идеал подвига. Православный царь выражает не сиюминутную волю толпы, а миросозерцание православного народа, и его власть представляет христианский идеал и, следовательно, ту высшую силу, которая этот идеал создала. Только через то, что власть царя является выражением жертвенного христианского подвига, основанного на воле Божией, она и становится властью самодержавной, независимой от воли человеческой. Верховная власть сознает здесь себя основанной не на воле народа, а на той высшей силе, которая дала народу его идеалы. Власть православного царя есть свыше данная миссия, существующая не для него самого, а составляющая его служение, его крест. Конец цитаты. Кресты имеются у всех православных людей, и нательные, и жизненные. В православном царстве все подданные этого царства живут не для служения себе, а для служения Богу. И каждый в этом своем служении исполняет свое послушание, несет свой крест, царский крест, самый тяжелый крест. За это царю особая честь, особая признательность, особая любовь. Недаром русские люди только к двум лицам в государстве сочли уместным любовное, доверительное и ласковое обращение. Батюшка к царю и к священнику. Понимали русские люди все величие, но и всю ответственность царского и священнического служения. Владыка Иоанн в одном из своих трудов писал: «Современные словари определяют государство как орудие политической власти в обществе. Лишенная религиозно-нравственных опор, такая власть неизбежно вырождается в голое насилие. На принципиально иных основах построено церковное учение о богоугодной форме государственного устройства. Государство рассматривается им как большая семья. Откуда сие множество людей, соединенных языком и обычаями, которое называется народом? Очевидно, что это множество народилось от меньшего племени, а сие произошло из семейства. Итак, в семействе лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в государстве», провозглашает митрополит Филарет Дроздов. Отсюда понимание общенародного единства как духовного родства, как величайшей драгоценности, столь характерное для русской истории. Отсюда же стремление русского человека заменить где только возможно бездушные правовые нормы нравственными ценностями, теплом сердечных человеческих отношений. Отсюда отношение к российской державности как к святыне, ибо семья, малая церковь, получает освящение в таинстве венчания супругов, а государство, большая семья, в таинстве венчания царя на царство, на самодержавную власть во славу Божию, но не в интересах какого-либо класса или сословной группы. Конец цитаты. Если перенести это сравнение государства с семьей на правовое государство, так это хваленое государство можно сравнить разве что с такой семьей, члены которой перессорились между собой вдрызг, и чтобы хоть как-то сносно существовать дальше, составили общественный договор, регламентировали свое поведение правами и обязанностями. Тебе поручается ходить в магазин, тебе варить обед, тебе мыть полы. Ты стираешь, я выношу помойное ведро. Если не будешь выполнять своих обязанностей, будешь ущемлен в своих правах. Ты мне не сваришь обед, я тебе не выстираю рубаху. Каждый тянет свою лямку. Понятное дело, что за такую семью не захочется жертвовать жизнью. Естественно и радостно даже отдать жизнь за отца, за мать, за любимых братьев и сестер. Но за любимых. А отдавая жизнь за таких зануд, которые обедом не накормят, если не сможешь их по какой-то причине обстирать, вот это как-то не вдохновляет. Да и откуда взяться вдохновению, искреннему патриотизму в демократической стране, когда самый этот демократический уклад жизни насквозь фальшив? На словах декларируется одно, а в жизни существует другое. Об этом хорошо писал профессор Зазыкин. Далее цитата. «Демократическая теория была сформулирована Руссо в XVIII веке и осуществляется до сих пор в западных странах. По ней, по этой теории, должно господствовать разумное большинство народа. На практике господствует, сменяя друг друга, несколько партийных вожаков, субсидируемых мировой финансовой олигархией. По теории, Решения принимаются по наиболее аргументированным доводам во время парламентских дебатов. На практике они нисколько не зависят ни от дебатов, ни от аргументов, но направляются волею тайных сил, стоящих за предводителями партий, и отчасти соображениями личного интереса главарей. По теории, народные представители имеют в виду единственно народное благо, на практике они под предлогом народного блага и за его счет устраивают благо своих покровителей и свое личное. По теории, они должны быть из наилучших, возлюбленных и уважаемых граждан, на практике это наиболее честолюбивые, наглые и бессовестные люди. По теории, избиратель подает голос за того, кого он знает и кому доверяет, на практике он голосует за того, кого совсем не знает, а только слушал крик партийной пропаганды. По теории, делами в парламенте управляют опытный разум и бескорыстные чувства, на практике главные движущие силы, воля тайных сил мировой финансовой олигархии, эгоизм и демагогия. Конец цитаты. Знакомая картина, не правда ли? Да, теперь и нам это стало до боли знакомо. Понятное дело, что ежели даже при такой жизни из русских людей не вполне еще выветрился патриотизм, так это можно объяснить только не вполне еще растерянным наследством прежних, лучших времен. Не только мрак, косность и невежество свойственны были русскому народу в прежние времена. Было и другое, чего многие не видели тогда, да и теперь не видят. Да, мы бедны, да, мы жалки во многом, писал 120 лет назад Федор Михайлович Достоевский. Да, действительно, у нас столько нехорошего, что мудрец, и особенно если он наш мудрец, не мог изменить себе и не мог не воскликнуть: «Капут России, и жалеть нечего». Вот эти-то родные мысли мудрецов наших и облетели Европу, особенно через европейских корреспондентов, нахлынувших к нам накануне войны. Само собою, они слушали одних лишь премудрых и разумных наших. Народную силу, народный дух все проглядели. И облетела Европу весть, что гибнет Россия, что ничто Россия. Ничто была, ничто и есть, и в ничто обратиться. Дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уж досаждаем в Европе. Дрогнули сердца многих тысяч жидов европейских и миллионов вместе с ними жидовствующих христиан. Но Бог нас спас, наслав на них на всех слепоту. Слишком уж они поверили в погибель и в ничтожность России. А главное это и проглядели. Проглядели они весь русский народ как живую силу. И проглядели колоссальный факт — союз царя с народом своим. Вот только это и проглядели они. В том-то и главная наша сила, что они совсем не понимают России, ничего не понимают в России. Они не знают, что мы непобедимы ничем в мире, что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа народного и сознанием народным. Не понимают они и не знают, что если мы захотим, то нас не победят ни жиды всей Европы вместе, ни миллионы их золота, ни миллионы их армий. Что если мы захотим, то нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет такой силы на всей земле. Александр I знал про эту своеобразную силу нашу, когда говорил, что отрастит себе бороду и уйдет в леса с народом своим, но не положит меча и не покорится воле Наполеона. И уж, конечно, об такую силу разбилась бы вся Европа вместе, потому что не хватит у нее на такую войну ни денег, ни единства организации. У нас, русских, есть две силы, стоящие всех остальных во всем мире. Это всецелость и духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом. Народ наш разумен и тих, а к тому же вовсе не хочет войны, но уж коли надо будет, коли раздастся великое слово царя, то весь пойдет всей своей 100-миллионной массой и сделает все, что может сделать эдакая 100-миллионная масса, одушевленная одним порывом и в согласии, как един человек». Конец цитаты. Православие, самодержавие, народность. Вот три кита, на которых веками стояло и крепло русское государство. Это, к сожалению, поняли, может быть, даже лучше нас с вами поняли, и наши враги. Недаром Октябрьская революция и последовавшие за ней события свои самые главные, самые мощные удары наносили именно по этим трем китам. Взрываются и рушатся храмы, царит наглое глумление над верой в Бога, расстрелян царь с семьей, отстреливаются или изолируются от общества лучшие представители народа, объявляющиеся врагами народа. В ту пору, когда Владимир Ильич Ульянов-Ленин еще трехгодовалым младенцем Владимиром ходил под стол пешком, русская читающая публика познакомилась с очередным романом Достоевского с неблагозвучным названием «Бесы». Один из героев этого романа, некто Шигалев, заявлял: «Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящий, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем с древнейших времен до нашего дня были мечтатели, сказочники и глупцы, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье — все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого. Но так как будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы, наконец, собираемся действовать, чтобы уж более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. Вот она», — стукнул он по тетради. Вот эта система в изложении другого героя романа, Петра Степановича Верховенского. Далее цитата. «Шигалев — гениальный человек. Он выдумал равенство. У него хорошо в тетради. У него шпионство. У него каждый член общества смотрит за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все — каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях — клевета и убийство. А главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Высшие способности всегда развращали более, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями. Вот шигалевщина. Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства. Но в стаде должно быть равенство. Горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Мы пустим пьянство, сплетни, донос. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю. Полное равенство. Слушайте, мы сначала пустим смуту. Я уже вам говорил, мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны. Наши не те только, которые режут да жгут. Слушайте, я их всех сосчитал. Учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитие своих жертв и чтобы денег добыть не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много. Ужасно много. И сами того не знают. Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал перед дешевкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты. О, дайте взрасти поколению. Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали. Ах, как жаль, что нет пролетариев. Но будут, будут. К этому идет. Конец цитаты.